нами на связи представитель объединения родственников политических узников Кремля Михаил Гончар. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Какое мы сегодня говорили о Дмитрии Штыбликове и о Владимире Дудке, да, ну вот об Алексее Бессарабове не смогли связаться с близкими. Какие его о нем последние новости можете сказать нам, если знаете, конечно?
Ну, последние новости связаны с тем, что продлено содержание под стражей в очередной раз. И Владимиру Дудке, Алексею Бессарабову, их дела идут параллельно. Но одновременно идет процесс, возобновился, точнее, процесс судебного рассмотрения. Как известно, их дело и Бессарабова, и Дудки было так называемым судом отправлено на доработку в прокуратуру. Ну, очевидно, что даже этот крымский апелляционный суд видит, как все шито белыми нитками, поэтому отправили во свояси, что-то там дорифтовывали, очевидно, и вот в начале августа судебное разбирательство возобновилось, но пока что непонятно, куда оно движется. Поэтому я тут не испытываю особого оптимизма в отношении Алексея и Владимира по поводу того, что гуманного подхода со стороны суда, потому что мы понимаем, что означает крымский так называемый суд.
Сколько лет им может грозить, напомните?
Ну, тут сложно говорить о том, сколько им могут дать лет. Собственно говоря, мы же понимаем, что решение формируется где-то в другом месте, а через суды они просто легализуются. Ну, я уже приводил пример, что если взять там те максимальные сроки, которые получили, там, скажем, Олег Сенцов, например, по обвинению в подготовке теракта. Здесь идет обвинение в подготовке некой диверсии, организованной группой. Хотя не факт, что в конечном счете именно это будет положено в основу судебного вердикта. Если посмотреть на дело диверсанта, так называемого номер один Евгения Панова, который недавно годам, то вот между 8 и 20, вот где-то этот, наверное, диапазон. Тем паче, что и Алексей, и Владимир, они категорически отказываются признавать какую-либо свою вину. Ну, это вполне естественно, потому что, собственно говоря, если мы посмотрим на то, что происходило в Крыму после оккупации, то никаких террористических или диверсионных актов там вообще не было. То есть вот все время там ФСБшники что-то предупреждают, кого-то типа ловят, там шпионов, террористов, диверсантов, но на самом деле ничего не происходило. Поэтому, как мы видим, что эти дела фабрикуются, а через судебную инстанцию они просто, ну, уже, что ли, переводятся в псевдо-юридическую плоскость и выносятся приговоры. Вот. Поэтому это работает фабрика страха. Вот, и мы видим, что периодически по мере того, кто нужен, вот, шпион ли, диверсант ли, террорист, экстремист, много дел крымских татар, именно крымско-татарских активистов на этом базируется, ну, того и берут, собственно говоря.
Как вы правильно отметили, диверсии на территории полуострова нет, а зато диверсанты есть.
Да, диверсанты есть. Да.
Их сколько? Больше 10, потому что разные...
Ну, 11. Вот, и вот, да, плюс, вот мы возьмем, если первая группа, первая волна, это начало августа, в ночь 6 на 7 августа, ну, условно говоря, дело Панова, Евгения Панова, Ридван Сулейманов, Владимир Присич, Андрей Захтей. Вот первая группа, первая волна. Вот люди, которые между собой вообще никогда в жизни не пересекались. Вот. Вторая волна – это как раз Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. Это 9 ноября 2016 года. Ну и там сразу идет как бы третья волна – Алексей Стогни и Глеб Шаблий. Их взяли, по-моему, 16 ноября 2016 года. То есть вот этих в общей сложности 9 человек. И плюс надо добавить еще, есть еще двое, которые как бы там верифицировались дела правозащитниками. Вот последний из так называемых диверсантов это был Геннадий Лемешко, который тоже недавно был осужден. Вот. И таким образом в совокупности это 11 человек. Ну, в принципе, я уже говорил о категоризации дел. Если мы посмотрим по крымским узникам, то это, как правило, 4 категории. То есть большинство, то, что связано с конфутарскими активистами, это обвинения в экстремизме, экстремисты. Далее идут террористы, дело Сенцова, Кольченко, например. Потом группа так называемых диверсантов. Вот. Далее идут так называемые шпионы. Ну вот, 4 таких ярких категорий.
Когда задерживали так называемых крымских диверсантов, было много версий, почему понятно, что разумные люди понимают, что это фабрикованные дела, что они сшиты белыми нитками, что там нет никаких доказательств. И была версия о том, что России нужно было каким-то образом оправдать абсолютное упадочничество, да, перед зимним сезоном в вопросе энергоснабжения. И вот тут была такая хорошая сказка, что такие диверсанты хотели подорвать, и вот мы все это сделали, поэтому теперь их смогли поймать, и ситуация нормализовалась, и прочее, прочее, прочее. Вот этот маховик раскручивался не случайно, но вы думаете, это такой туз в рукаве, который всегда можно достать и сыграть эту карту, если, в принципе, так или иначе, месседжи, да, вот таких так называемых диверсантов направлены на внутреннюю территорию, на крымчан, рассказать и убедить их, что враг вокруг, враг не дремлет. Либо все, уже не будет никаких диверсантов, что могут понять в ФСБ, что это уже настолько смешная эта версия. Вот какова ваша теория?
Ну, по мере необходимости это может быть, так сказать, истребовано. Вот сейчас, например, мы видим там определенный такой ажиотаж, медиа-ажиотаж вокруг Керченского моста. Вот, что тоже там усилены меры безопасности, вот, потому что как бы Украина может планировать какие-то действия, направленные на то, чтобы этот Керченский мост уничтожить. Поэтому диверсанты снова могут появиться. Вот. Естественно, что для того, чтобы оправдать вот все то, что сейчас происходит в Керченском проливе, в Азовском море, задержание украинских судов, вот, иностранных судов, которые идут в украинские порты. Вот. То есть вот чтобы все показать, что, мол, это ФСБ и Россия в целом делает не зря, вот, вполне могут появиться некие диверсанты, вот, которые, как окажется потом, готовили что-то, там, взорвать Керченский мост. Поэтому я не исключаю того, что вот, дела диверсантов прекратятся. Вот. Здесь есть определенная пауза, сейчас мы как бы не видим, там, что кого-то арестовывают с этим обвинением, потому что видно невооруженным взглядом, что все эти дела трещат по швам. Но в конечном счете, если мы вот посмотрим, например, дело того же Алексея Стогния и Глеба Шаблия, которых тоже обвиняли в участии в подготовке диверсии, но в конечном счете они получили свой срок за там, незаконное хранение оружия, взрывчатых веществ, вот таким вот образом. То есть очевидно, что один из факторов, почему суды носят закрытый характер, потому что понятно, что там как-то штопают все это, чтобы как-то слепить, вот, но настолько все грубо сделано, а судебная инстанция, она как бы не хочет брать на себя ответственность за вот тяп-ляп со стороны следственных органов, в данном случае следователей ФСБ. Поэтому отсюда как бы дела, очевидно, переквалифицируются, и уже речь не идет о диверсиях, а, так сказать, втихую делают другие статьи обвинения и, соответственно, другие вердикты и сроки заключения.
Не так много времени осталось, чтобы задать вам вопрос. Напомню, что общаемся с Михаилом Гончаром, представителем объединения родственников политических узников Кремля. Брат Алексея Штыбликова рассказывал, что стало лучше, да, вот в Омской колонии после того, как Денисова, нынешний омбудсмен украинский, побывала там с визитом, и пообещали, Москалькова, это российский омбудсмен, пообещала свидание близким. Вот кроме этого, в информационном поле за последнее время очень мало информации, очень мало публикаций в СМИ по делу так называемых крымских диверсантов. Говорят разве что о Сенцове, но если выйдешь, да, за пределы фейсбучные, то можно увидеть, что не каждый киевлянин вспомнит, кто это, и это правда. Вот как вы считаете, Михаил, что вот сейчас нужно делать Украине, украинской стороне, представителям МИДа, не знаю, омбудсмену для того, чтобы, во-первых, и привлечь внимание, и чтобы каким-то образом наших ребят, которые вот проходят под так называемым делом крымских диверсантов и других политических узников, освобождать-то наконец?
Ну, собственно говоря, нельзя сказать, что ничего не делается. Другое дело, что всегда будет оценка такая, что делается недостаточно. В принципе, поднялась большая такая волна международной поддержки. Это благодаря Олегу Сенцову, конечно, его акции протеста, его голодовки. Благодаря Владимиру Балуху, Александру Шумкову. То есть об этом говорят, но снова ж таки. Если говорить о делах диверсантов, так называемых, то понятное дело, что информация весьма ограничена, вот, потому что адвокаты независимые в большинстве случаев не допускались до судебного процесса, до следственных дел. Так сказать, содержание в колониях строгого режима, например, то, что говорили Дмитрий Штыбликов, он содержится в помещении карцерного типа, то есть максимально изолирован. Вот, то есть в таких условиях получить какое-то большее количество информации невозможно. Но это как раз лишний раз говорит о том, что и Министерство иностранных дел, и нашим посольствам за рубежом необходимо прикладывать еще больше усилий для того, чтобы вот эту волну международной поддержки на фоне протеста Олега Сенцова усилить, привести в такое резонансное воздействие. Потому что, когда говорят, что, мол, ну вот Путин не пойдет ни на какие помилования под давлением, но и без давления он тоже ни на что не пойдет. То есть здесь только один путь – максимизация международного давления и еще большая изоляция России именно под предлогом того, что она брутально нарушает права человека, содержит украинских политических узников в своих тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. Вот. И я думаю, что вот будет совещание у президента с нашими послами, которые представляют интересы Украины в разных странах, в разных международных организациях. Оно будет происходить в 20-х числах августа. Президент дал указание, кстати, о создании координационного центра по вопросу политических узников Кремля. Вот. Ну, не только политических узников Кремля, а также наших пленных на Донбассе. К сожалению, бюрократия президентской администрации работает очень медленно. Встреча с президентом представителей родственников, она произошла еще в июне месяце. Вот. Вот уже прошло больше 2 месяцев, так сказать, координационный центр все еще не создан. Он, как раз его создание, оно показало и в Украине, и за пределами Украины, что вопрос освобождения политических узников, наших заручников, наших пленных на Донбассе, имеет государственный приоритет. Да, Людмила Денисова делает сейчас очень много. Я бы сказал, что она вот на острие вот этой борьбы. Она подняла всю борьбу на новый уровень. Вот. И, естественно, что нужна консолидация усилий со стороны государственных структур. Надо отдать должное Ирине Геращенко, первому вице-спикеру парламента, которая, несмотря на то, что ее мандат как бы очерчивается рамками оккупированных территорий Донбасса и проблемы, связанной нашими пленными. Тем не менее, она определяет большое внимание вопросу именно освобождения политических узников Кремля. Таким образом, консолидация усилий и органов госвласти, в чьей компетенции это находится, и плюс деятельность вот независимых организаций, правозащитных групп, например, Крымской правозащитной группы, других, ряда других ассоциаций родственников политических узников Кремля. Вот только таким путем, путем синергии, можно достичь успеха.
Спасибо вам большое. Представитель объединения родственников политических узников Кремля Михаил Гончар был на связи с нашей студией.